Вы знаете, что евреи, они были в египетском рабстве, да? Евреям в Египте было хорошо или плохо? Ужасно плохо было, ужасно плохо. Мы даже не можем себе представить, как плохо это было. Мы когда в Лейла Седер мы сидим, в Песах мы рассказываем долго-долго о том, как было плохо, и потом как Всевышний сделал много-много чудес евреев, и как они оттуда вышли. А когда евреи вышли из Египта, то куда они попали? Они сразу пришли в страну Израиля, им сразу было хорошо, построили там дома, посадили виноградники, и было им там весело? Нет. А куда они вначале попали, когда они вышли из Египта? Вот они вышли из Египта, и где они оказались? Стояли около Красного моря, умница Шейна! Умница, а еще даже до Красного моря они были в пустыне, в место, которое называется Суккот. Потом они перешли это Красное море, да, и там было тоже очень много чудес. И потом они оказались в пустыне. И в этой пустыне было еще много чего. Было дарование Торы, которое было огромное чудо. Весь народ, много евреев. Все видели Всевышнего и слышали Всевышнего, как он давал им заповеди своими ушами. Можете себе представить? Они видели так много чудес. Вы знаете, у нас есть целая книжка, в которой написано много-много чудес, которые были при даровании Торы. А потом было еще много происшествий. И потом у них был грех разведчиков, что они послали разведчиков в Эрец Исраэль. И потом... Нет, это не в Торе, это потому что в Торе не написано очень много чудес. Там написано только чуть-чуть. Но есть устная Тора, которая называется Мидрашим, книга Мидрашим. И там в Мидрашим есть очень много чудес про дарование Торы. Очень много чудес. Может быть, мы когда приблизимся к Шавуот, я вам тоже расскажу про эти чудеса. И вот, когда евреи... Потом евреи согрешили, у них были разные грехи, и Всевышний им сказал, что они в течение 40 лет будут теперь жить в пустыне. Они будут ходить по пустыне с места на место, с места на место. Ну, все время, все 40 лет они будут в пустыне. Вы знаете, сколько лет это 40? Допустим, если Гиршику 7 лет, так это как 7 лет, потом еще 7 лет, потом еще 7 лет, потом еще 7 лет, да? А потом еще 7 лет, и потом если это еще не 40. Представляете, как много, да? 7 лет, это 40 лет, это много лет. И все эти годы они должны были гулять по пустыне. Так этот мальчик, которого зовут Падуэль, его папу зовут Шалем, и он из колена Иуда. Этот мальчик Падуэль родился за 2 недели до выхода из Египта. Понимаете? Когда они выходили из Египта, он был маленький такой младенец. Его мама держала, наверное, в платочке таком у себя на руках, и так они выходили из Египта. Вы думаете, он помнит, как они выходили из Египта? Не, он не помнит, он же был такой маленький, он только родился, он был младенец, он ничего не помнит. А он тоже не помнит и дарование Торы, потому что он тогда еще был совсем маленький. Дарование Торы, это было в первом году после выхода из Египта, это было 40 дней после выхода из Египта, да? Он не помнит, он ничего не помнит. С тех пор, как он себя помнит, они находятся вместе, которое называется Кадеш Барнеа, потому что в этом месте Кадеш Барнеа в пустыне евреи стояли много лет. Так эта картина, она с высока снята, как с самолета. Тогда самолетов еще не было, но это как будто это нарисовано. И внизу вот мы видим такой... Мы видим такие вокруг, как облака, и под облаками, под этими, мы видим маленькие беленькие точечки, которые даже тяжело различить, Эти беленькие точечки – это палатки еврейского народа. А посередине выходит такой столб дыма, видите? Это над Мишканом, там, где был Мишкан. Мишкан – это как Бет-Мигдаш, как храм, только переносной храм, маленький храм, в котором был жертвенник, в котором приносили жертву Всевышнего, и там был святая святых, там были скрижали завета, и туда Аарон, Йом-Кипур, один раз в году в святая святых он туда заходил, да? И над этим Мишканом был Амуданан, был столб дыма, который сопровождал еврейский народ, и он светил евреям. Этот столб дыма, он светил, у него был свет. А вокруг всех палаток еврейского народа, со всех сторон их окружали облака. Их окружали облака. Видите, вначале, до того, как они туда пришли, вы видите, вокруг, там, где нету палаток, вы видите, там горы такие, да? А посередине, там, где палатки стоят, там все ровная площадь. Такая земля ровная, удобная. Так вначале, когда они туда приходили, до того, как они пришли туда, евреи в Кадеш-Барне, там не было такого ровного места. Там все было в горах. И в этих горах жили змеи и скорпионы, очень опасные, ядовитые. Если скорпион такой, змею кого-то укусит, человек может, не дай бог, умереть. И до того, как они туда пришли, то это облако, оно там проехалось, и как такой большой трактор сравняло всю землю, чтобы она стала ровная, и убила всех скорпионов и змей, подготовила место для еврейского народа. И там еврейский народ, он жил там, внутри этих облаков, облака его со всех сторон покрывали и не давали никакому врагу подойти, никакому дикому зверю туда внутрь подойти. И они их берегли. Вы знаете, что в пустыне бывает очень жарко. Вы знаете, что в пустыне утром и днем там светит сильное солнце и очень-очень жарко, и хочется очень пить. Это очень опасно быть под таким сильным солнцем. А в пустыне ночью, наоборот, очень-очень-очень холодно. Так это в пустыне. Эти облака, они делали так, чтобы было ни жарко и ни холодно. Им было всегда приятно. Все время. Это то, что этот Падуэль Бен Шалем рассказывает в своем дневнике, что мы находимся с тех пор, как я себя помню. Мне уже 10 лет. С тех пор, как я себя помню, мы находимся в Кадеш-Барне, и каждая семья, у нее есть палатка. Этот мальчик Падуэль Бен Шалем, который пишет дневник, вот я вам показывала картинку, видите? Он пишет не просто так, на бумажке, ручкой, как у нас, у него такого не было. Он берет какую-то кожу, видимо, и на этой коже он пишет пером и чернилами, такими особыми, понимаете? Да? И он пишет дневник и говорит, мне сейчас 10 лет, и с тех пор, как я себя помню, мы здесь живем в пустыне. И нам всегда приятно. И вы знаете, что как же мы в этой пустыне можем есть и пить? О, я вам сейчас расскажу, говорит Падуэль. А вот как мы можем есть и пить. Сейчас я вам покажу следующую картинку. Видите картинку? Все евреи, они живут в палатках. Каждый в своей палатке. Каждая семья живет в палатке, не в доме. В палатке, как же так жить в палатке? Это не всегда. Нам кажется, что это неудобно жить в палатке, потому что в палатке может быть холодно или может дождик. Но там, ведь эти облака славы, они их охраняли и от холода, и от дождика. Поэтому было очень хорошо жить в палатке. Им не нужно было больше, чем палатка. Им было и так очень хорошо. У каждой семьи была палатка. Каждая семья, вы знаете, что весь народ Израиля, у них было 12 колен, как 12 больших-больших-больших семей. И каждое колено жила вместе в одном из мест. И каждое колено оно жило в одном месте, а посередине всего-всего лагеря народа Израиля, какое место бы они ни подходили, вдруг образовывалось как возвышение такая, гора. Все-все-все было прямо, вся площадь была прямая, где были народ Израиля, а посередине была такая гора, и на этой горе сооружали мешкан. А что еще интересно, что в этой горе сбоку, как только они приходили в новое место, вдруг начинал бить такой колодец, источник воды. Вы видите, какой источник воды там? Он выглядит как улей такой. Там такие кружочки такие, как улей. И оттуда начала течь вода. Откуда так много воды в пустыне? О, это был источник Мирьям. Это было чудо, благодаря праведной Мирьям, которая вместе с ним ходила. Этот источник бил. И эта вода, она была... Бэр Мирьям, правильно, молодцы. Источник Мирьям, на иврите Бэр Мирьям. И эта вода, ее было так много, что она образовывала целые реки. Представляете? Целые реки. И эти реки, они окружали весь лагерь. И каждой из палатки проходил маленький поток. Так что не нужно было даже идти к реке, чтобы черпать воду. Кто-то, кто хотел набрать воду, попить, он мог просто выйти из палатки. И у него рядом с палаткой был такой маленький ручеек, который от этой большой реки отходил. Это был именно его ручеек. Он знал, что Всевышний специально для него, для его семьи, этот ручеек провел. И у каждого был свой ручеек. Но кроме этого, на берегах этой реки еще росли деревья, выросли деревья. Это Падуэль бен Шалем, этот мальчик рассказывает. И на этих деревьях растут очень вкусные фрукты, поэтому они не чувствуют, что им чего-то не хватает. А в самых этих реках плавает рыбка. И эта рыба, она очень-очень вкусная, понимаете? А еще эта водичка, она лечебная. Когда у его младшего братика Падуэля, у него заболел пальчик, то мама сказала: не плачь, не плачь, давай возьмем твой пальчик, окунем в реку, и о, пальчик прошел, понимаете, да? А еще этот Падуэль сказал, что я очень-очень люблю, сам Падуэль, он из колена Иуды, а у него есть двоюродный брат со стороны мамы, который из колена, из другого колена, из колена Шимон. И он говорит, что я так люблю садиться в лодку и на лодке плыть, навещать своего двоюродного брата. Вы хотели бы на лодке поплыть? Хотели бы? Да, так они вон там вот плавали на лодке, им было очень здорово. И кроме того, еще на берегах этого источника Мирьям росли духи, разные цветочки, растения, которые очень приятно пахли. И поэтому было очень-очень приятно находиться там. А что же они кушали? О, я вам сейчас расскажу, что они кушали. Говорит, что каждое утро, когда мы просыпаемся с самого утра, то мы выходим на улицу. И мы видим, как спускается роса, такая как водичка. И эта водичка, она моет всю землю расстилает и моет. И потом на эту росу спускается ман. Что такое ман? Это такие как шарики, как, может быть, они выглядят как бриллиантики. Эти бриллиантики, они спускаются на землю, и потом сверху спускается на них еще роса. И так этот ман, он лежит на земле и ждет, пока мы его соберем. А потом, когда днем выходит солнышко, то солнышко оно растапливает ман. Этот ман начинает течь в эти реки, в Бер-Мирьям, и утекает далеко-далеко за лагерь. И вы знаете, что еще рассказывают? Что не евреи, им было нельзя кушать этот ман. Они не могли кушать ман, не могли зайти внутрь лагеря. Так что они делали? Они ловили разных оленей и животных, которые пили из этой реки, из которой был вкус мана, который выплывал за лагерь. И они кушали этих животных, и это мясо было такое вкусное, они чуть-чуть чувствовали вкус мана. И вот этот ман выпадал для каждой семьи рядом с палаткой. Но это если они были праведные. Если люди были праведные, то им ман выпадал прямо с палаткой. Им нужно было далеко идти. Утром они хотят, чтобы у них была еда на утро. Они выходят, видите, у них такая мисочка, видите, они держат мисочку. Они выходят из палатки, и вот у них горсть мана собирает мисочку в ман. Все, у них достаточно еды на целый день. Ни о чем не надо беспокоиться. Вот водичка, видите, в ручейке. Вот здесь в ручейке у них водичка. И вот у них ман. И вот у них есть и еда, и питье. Все, теперь они целый день что могут делать? Целый день они свободны. И они могут целый день учить Тору. Учить Тору в Ешеве самого Моше Рабейну и Аарона Акоэна, да? Но однажды, если люди, они согрешили, они были не очень-очень праведные, то этот ман уже не спускался рядом с их палаткой, а их ман, да, так Баси говорит что-то еще другое, что были такие, если люди, которые очень-очень любят учить Тору, очень любят, больше всего на свете любят учить Тору, им это интересно, им это здорово, им это хорошо, так им разве важно, как выглядит еда? Нет, и ман был очень-очень вкусный, им было не важно, что это то же самое, а люди, которые не очень любят учить Тору, им от этого скучно, то были такие не очень хорошие люди, которые жаловались, что ман, он одинаковый, да? Но этот Падуэль, этот Маченко был очень праведный и тоже из очень праведной семьи, поэтому он очень радовался. И он говорит, что он очень любит ман, и он любит чувствовать в мане вкус пирожков. И он всегда чувствует в мане вкус пирожков. А вы знаете, что в Бер-Мирьям они тоже могли чувствовать вкус, какой они не пожелают. И Падуэль, он любил мед. Он когда пил из Бер-Мирьям водичку, он представлял себе, что это мед, и это был вкус точно меда. А его сестрички любили вкус молока. Они пили его, у них был вкус молока, как будто они пьют молоко. Точно, как будто они пьют молоко. Так вот, то, что мы сказали, что не совсем праведные люди, у них ман падал далеко от их палатки. Им приходилось идти далеко-далеко, чтобы его собирать. Так вот, я вам только сейчас, мы уже должны заканчивать, я вам только начну рассказывать, что случилось однажды, а продолжение мы в следующий раз с вами получим. Однажды, когда они утром вышли собирать ман, то старший брат Падуэля, вот этот старший брат Падуэля, он вдруг сказал: «О, посмотри на этого человека! Ты видишь, как быстро он бежит? Ты знаешь, что до дарования Торы этот человек был хромой. А с тех пор, как было дарование Торы, вы знаете, что тогда было дарование Торы, то Всевышний вылечил весь народ, все были здоровы. Если кто-то хромал, он начал ходить хорошо. Кто-то не видел, он был слепой, стал видеть хорошо. Кто-то был глухой, стал слышать хорошо». Что? И вот, вы знаете, что когда было дарование Торы, то Всевышний вылечил всех-всех-всех больных? Так этот вот брат Падуэля одно утро говорит Падуэлю: «Смотри, этот человек вон там, который бежит, он, когда до дарования Торы, он был хромой, а теперь он уже может бегать. Но то, что ему приходится бежать далеко-далеко, это значит, что он не такой праведный. Если он был бы правильный, ему не нужно было бежать так далеко собирать ман. Ой-ой-ой! Что он сказал? Это можно было говорить то, что он сказал? Можно было говорить? Нет, это нельзя было говорить. Почему это нельзя было говорить? Это было лашон ара. Это злоязычие такое сказать. Нельзя такое говорить про еврея, что если бы он был бы праведный, что он говорит про него, что он грешник. Ой-ой-ой. Так если бы он бы это сказал сейчас, наше поколение, то он бы ничего не увидел, что случилось. Но тогда он был в пустыне. В пустыне Всевышний делал евреям много чудес. Что было с ним, мы с вами расскажем завтра с Божьей помощью.